Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Европейский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Среди лидеров белорусской оппозиции назревают разногласия. В Махачкале убит глава Ботлевского района Дагестана. Руководство Евросоюза рассчитывает на скорое подписание визовых соглашений с Россией. Бывший кандидат от оппозиции в президенты Беларуси Александр Миленкевич и Александр Козулин не пришли к единому мнению о том, нужно ли продолжать акцию протеста против официальных итогов выборов 19 марта в центре Минска. Козулин считает, что акцию следует свернуть, поскольку за последние два дня милиции были задержаны около 150 ее участников, а многие были сильно избиты. Александр Козулин заявил.
За эту акцию будет отвечать уже Миленкевич. Я считаю, что детей подставлять нельзя. Когда политики подогревают решение детей, это плохо. Важно, чтобы мудрость политиков совпадала с храбростью юных.
Сказал Александр Козулин. Миленкевич же считает, что принимать решение о прекращении акции без консультации с ее участниками аморально.
Поверьте мне, это не есть стратегия штаба. Это очень важный элемент. Это мужественные люди, а не лицо Беларуси.
Сказал Александр Миленкевич. Глава Ботлевского района Дагестана Руслан Алиев, который был тяжело ранен сегодня в результате покушения, скончался в больнице. Автомобиль Алиева был обстрелян в центре Махачкалы. Не менее 10 человек были ранены, в том числе 4 охранника Алиева. Милиция подозревает нападение 4 человек, которые тоже получили ранения и находятся в больнице под охраной. Это не первое нападение на Алиева. В сентябре прошлого года в результате обстрела он был ранен в шею. В Челябинске военная прокуратура завершила предварительное следствие по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в танковом училище, сообщил адвокат семьи пострадавшего Евгений Белов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Евгений Белов заявил, что по заключению судебно-медицинской экспертизы у солдата Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины в Челябинском танковом училище, не обнаружено какое-либо врожденное заболевание, которое могло спровоцировать тяжелые последствия – ампутацию ног. Белов прилетел в Москву, чтобы оказать Андрею и его матери квалифицированную юридическую помощь в ознакомлении с материалами уголовного дела и аргументированно ответить на слова генерала Маслова о том, что в беде Андрея виноватых нет. Напомню, в воскресенье главком сухопутных войск Алексей Маслов заявил, что над Андреем Сычевым, потерявшим две ноги в результате ампутации, никто из сослуживцев не издевался, а сотрудники военной прокуратуры, по его словам, недобросовестно вели следствие. Как говорит Марина Муферт, сестра Андрея Сычева, адвокат Белов должен в ближайшие часы встретиться с Галиной Сычевой и ознакомить ее с материалами дела. Только после этого она решит, что из материалов предварительного следствия можно будет опубликовать в средствах массовой информации. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. По словам президента непризнанной республики Эдуарда Кокойта, основанием для этого является документ о вхождении Единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году. Решение же о выходе так никогда и не было принято. Подобный иск может быть рассмотрен, но пока не поступал, сообщили корреспонденту Тартас в Конституционном суде. В Шаринском районе Чечни в перестрелке ранены 4 милиционера, убит один боевик. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Ахтыры Шаринского района утром в среду сотрудники спецполка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обнаружили лесной лагерь с 5 маджахедами. В ходе завязавшегося боя, который длился около 20 минут, один маджахед убит, двое ранеными попали в плен. Еще двое маджахедов скрылись в сторону Веденского ущелья. Со стороны милиционеров ранены 4 сотрудников. В станице Сельноводская Сунжинского района республики в результате адресной спецоперации задержан 32-летний маджахед, входивший в подразделение полевого командира Довки Умарова. В заброшенном доме в населенном пункте Рушничу у Русмартановского района обнаружен тайник, в котором хранились 6 огнеметов. Ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашений с Россией, смягчающих визовый режим. Как объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-председатель Еврокомиссии Франко Фраттини, подписание, скорее всего, состоится еще до саммита ЕС-России, который намечен на 25 мая в Сочи. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие. Заявление «ЭТА» было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков представителям группировки.
ЭТА решила объявить постоянное перемирие с 24 марта этого года.
Решение принято с целью развивать демократические реформы в стране басков. Реформы необходимы для создания новой инфраструктуры, в которой будут признаны наши права как народа и гарантировано развитие всех политических путей. Это был представитель ЭТА. 20 апреля в Белом доме состоится встреча лидеров США и Китая Джорджа Буша и Ху Цзиньтао. О визите председателя КНР в Вашингтон объявил сегодня Белый дом. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии один из лидеров Хамаса Исмаил Хания. В последние дни резко обострились отношения между Хамас и Организацией освобождения Палестины. Руководство ООП отвергал предложенную Хамасом программу Кабинета министров, назвав ее неприемлемой. В Иордании к смертной казни приговорены 9 исламских экстремистов. Суд признал их виновными в организации кровопролитных беспорядков на юге страны в 2004 году. Четверо приговорены заочно. По делу проходили еще около 100 человек. 25 приговорены к различным срокам заключения, 74 оправданы. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен Гаагским трибуналом в 2003 году к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд счел, что вина Штакича в депортациях не доказана, и изменил приговор на 40 лет заключения. Штакичу 44 года. В 90-е он ведал системы концлагерей в Боснии, где были замучены и уничтожены более 1500 человек. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в прошлом году. Эти данные по разным странам обнародовала сегодня Всемирная ассоциация против пыток. В отчете ассоциации говорится о физических расправах и преследованиях правозащитников в России, Узбекистане и Киргизии. В Белоруссии и Казахстане их единомышленники оказались за решеткой после крайне сомнительных судебных процессов.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Как бережет Испания свое прошлое? Что творится на Альпийской Руси?» Юрий Анненков, критик. Русский европеец Андрей Белый. Начнем с Франции. Итоги книжного салона в Париже подводит Дмитрий Савицкий.
Много на нынешней книжной ярмарке посетителей и особенно у стендов франкофонных стран. Салон книги 2006 года посвящен авторам, пишущим по-французски. В течение недели посетителям назначено здесь рандеву с писателями из Марокко, Сенегала, с острова Гаити, из Бельгии или Квебека.
Голос спецкора «Франс-культюр» Али Баду. В Париже, у Версальских ворот, подходит к концу традиционная весенняя книжная ярмарка, 26-я по счету. 4 года назад президент страны Жак Ширак, открывая в Бейруте саммит франкофонных, франкоязычных стран, пообещал посвятить одну из ближайших книжных ярмарок литературе франкофонии. Словосочетание это придумал в 1880 году французский географ Онезим Реклю, и оттенок оно имело, несомненно, колониальный. Но историки прослеживают пути распространения франкофонии аж со средних веков, когда язык королей, бывший когда-то галло-романским диалектом, был языком соседних стран, позже превратившихся в Швейцарию и Бельгию, а также языком двора после победы Гийома, завоевателя в XI веке над Англией. Французский язык, франкофония, двинулась на Ближний Восток вместе с крестоносцами, а начиная с XVI века французский язык в своей экспансии успешно конкурировал с испанским, португальским и английским. 40 франкоязычных писателей из-за рубежа приглашены на книжную ярмарку. Все они были приняты на прошлой неделе в Елисейском дворце президентом республики. Среди современных писателей, выбравших французский язык языком самовыражения, кроме прозаиков из Квебека, Вьетнама и из бывших африканских колоний с острова Маврикия или Гваделупы, есть и писатели из Турции, Венгрии, Греции и России, гонкуровский лауреат Андрей Макин. Парижская книжная ярмарка, 50 тысяч квадратных метров, календарно открылась сразу же после лондонской. Отличие французской ярмарки от лондонской и франкфуртской заключается в том, что она лишь в малой степени коммерческая. Франкфуртская в первую очередь, а затем и лондонская – это встречи издателей и литературных агентов, предлагающих и покупающих авторские права, заключающих сделки не только с коллегами из издательского мира, но и с кино- и телепродюсерами, и с представителями самой молодой индустрии воспроизведения текста – e-book, электронный. Книжная ярмарка в Париже – это скорее гигантский книжный магазин, в который пригласили целых 3000 писателей на нелегкое дело целую неделю подписывать книги. На этом салоне книги представлены 1200 издательств, из них 60 впервые, всего из 25 стран, но целых 400 из французской провинции. В самой столице находится также около 400 издательских домов. Нынче владельцы и властители мегагрупп требуют прежде всего дохода. Доход в мире книг должен быть просчитан и организован. Как это связано с талантом, можно ли организовать нового Пруста или Камю, об этом на ярмарке не говорят. Теледискуссия «Кампус», освещавшая открытие ярмарки и проходившая в студии второго телеканала, невольно высветила этот парадокс. В какой-то момент на экранах появились два наиболее, скажем, продаваемых в стране и за границей автора. Один ответил так на вопрос о собственном успехе. Читатель хочет, чтобы сюжет был захватывающим, все остальное неважно. Никому больше не нужны эти штучки, эти длинные фразы, эти выкрутасы стиля. Второй выразился еще проще. Он тоже продал в прошлом году более 5 миллионов экземпляров. «Я рад, — сказал он, — представлять за границей Францию. Я рад, что мои книги покупают в таких странах, как Япония. Знаете, я что-то вроде французского камамбера». В студии второго телеканала произошло замешательство, и одна из участниц теледиспута не выдержала. «Это не литература, — сказала она, — не стоит об этом забывать, это камамбер». Приравнивание таланта к тиражу – проблема не только Франции. Индустриализация литературы не имеет никакого отношения к качеству самого текста, но, по общему мнению ведущих критиков, читателя отучают именно от качественного текста. При этом страсть французского читателя к самому печатному слову не ослабевает. Во французских библиотеках, в залах комиксов отныне сидят в основном люди среднего и пожилого возраста. Они часами рассматривают картинки. Сбудется ли пророчество маршала Маклюина, исчезнет ли печатный мир, вернее, цивилизация книги? Хотелось бы думать, что нет. И, по идее, книжная парижская ярмарка тому доказательством. Хотя статистика посещений еще не опубликована. В прошлом году, году русской книги, количество посетителей упало на 10%, со 185 тысяч посетителей, год Италии, до 165. Привязывание к книжной ярмарке к конкретной теме, пишет Ливр Эбдо, слегка прикрывает двери этого самого большого книжного магазина страны. Французы предпочитают свободу выбора тематики.
Итоги книжного салона подводил Дмитрий Савицкий. В Париже продолжаются студенческие волнения. Я решил поинтересоваться у нашего автора, как отразились эти волнения на ежедневной жизни парижан. Дмитрий.
Вы знаете, скорее всего, студенческие волнения на самой книжной ярмарке никак не отразились. Единственное, что можно сказать, это то, что на самом книжном салоне студентов в этом году нет. Они или заняты тем, что оккупируют университеты, то есть блокируют вход тем, кто хочет продолжать заниматься, или же находится где-нибудь в пикетах, на улицах, на демонстрациях, возле Сорбонны, возле Жосье, или же на юго-востоке Парижа. Так как после мая 68 года администрация весьма хитро, весьма продуманно разбросала факультеты, парижские факультеты, факультеты Парижского университета по всему городу. Но на культурной жизни страны положение, скорее, студентов, конечно, отражается, потому что все, что связано с театром, с кино, действительно, с культурной жизнью, для студенчества слишком дорого. И студенты не могут себе, как это было в середине 80-х, позволить раз или два раза в неделю ходить в кино, в киношку, синош, как они это называют. Не стоит забывать и о том, что цены на книги, цены особенно на новые книги, чрезвычайно высоки, и не каждый студент может себе позволить купить новый роман Люклезио или Модиана, это почти что 18-20 евро, так что здесь тоже большая проблема. Но библиотеки, абонемент в год стоит около 25 евро, библиотеки по всей Франции и по всему Парижу, соответственно, довольно хорошо укомплектованы, библиотеки студенческие, отдельно, такие как библиотека Святой Женевьевы возле Сорбонны. Это совершенно замечательные, уникальные библиотеки с огромным количеством и старинных, и современных книг. К сожалению, во время захвата Сорбонны несколько книжных полок со старинными книгами были опрокинуты, и книги были специально, увы, испорчены. Это большая потеря, потому что книги представляли из себя интерес практически антикварный.
Европейский час поверх барьеров. Московское издательство «Вагриус» выпустило книгу воспоминаний художника, писателя и критика Юрия Анненкова «Дневник моих встреч». Основной корпус книги хорошо известен уже с середины 60-х, когда воспоминания вышли в Соединенных Штатах по-русски. В перестройку издание было повторено несколько раз в России, то с хорошо воспроизведенными портретами героев, то с отвратительной полиграфией. Теперешнее издание подготовлено французским словистом профессором Рене Гера, издателем, известным коллекционером и организатором выставок русского искусства из собственного собрания. Записки Юрия Анненкова дополнены статьями художника об искусстве. Мы позвонили Рене Гера в Париж и попросили его рассказать немного об этом томе.
Том увесистый, объемный, больше 700 страниц, точнее 732 страницы. И я как бы приложил к этому изданию в виде приложения несколько статей и эссе, которые, естественно, были написаны, во всяком случае, были напечатаны после 66-го года. Мне показалось, что это примерно 80 страниц, что это сегодня, безусловно, интересно современному российскому читателю. Это раз, два, три, четыре, пять статей. Здесь есть подоплека. Во-первых, я включил его большую статью о театре Гоголя. Это очень важно, потому что долгие годы, на протяжении почти 50 лет, театр Гоголя занимал долгие годы Юрий Павлович Анненков. Также я прибавил сюда корни русского графического искусства, его большая статья о графическом искусстве, учитывая значение Юрия Павловича для графики, графического искусства и для иллюстрации русских книг в 20 веке, не только русских, уже в эмиграции за рубежом, и французских книг. И также большая статья его об Андрее Ланском, абстрактном искусстве и о других русских художниках Парижской школы. Поэтому здесь также есть цветная вкладка в начале, где воспроизведены немало работ, около 40 работ из моего собрания, которые фактически, главное, то есть в большинстве случаев, печатаются впервые в России.
Рассказывал Рене Гера. А чего стоит Юрий Анненков критик? Что он, так сказать, весит на рынке искусствоведения? На этот вопрос отвечает петербуржец, историк искусства, профессор Михаил Юрьевич Герман.
Во-первых, я бы все-таки не рискнул его назвать художественным критиком. Он думающий и писавший художник, ну как, скажем, там, Добужинский или Константин Коровин, но это не Александр Бенуа. Поэтому это суждение художника пристрастного, очень легко менявшего свои, если не убеждения, то мнение и пристрастие, поскольку, ну, в общем, всем известно, что и художник-то он был, который поклонялся многим богам и часто менял и стилистику, и даже политические взгляды, и не очень понятно, был он просоветским, антисоветским, никаким и так далее. И поэтому взгляды его были очень лобильны, пластичны. Ему просто что-то нравилось, что-то не нравилось. Суждения его иногда были, на мой взгляд, достаточно неточны и странно любительскими с точки зрения строгого искусствознания, а иногда иногда очень точными. Поэтому говорить, сколько он стоит в истории отечественной, эмигрантской, не в России существовавшей критики или там русского зарубежья, я бы не стал вообще так ставить вопрос. Это просто мыслящий человек, мнение которого в достаточной мере любопытны. Не более того. Некоторые его суждения, ну, я вот так покопался в памяти, скажем, он считал, что Чернёнец – это чуть ли не первый создатель абстрактного искусства в России, ставя его в этом смысле перед Малевичем или там перед Татином, понимаете? А с другой стороны, какие-то его суждения о Ларионове настолько точны, что достойны пера Пунина или Мурата.
Скажите, у вас сердце лежит к Анненкову критику или Анненкову мемуаристу? Вы много для себя самого почерпнули из его воспоминаний или статей?
Только информативно, потому что его суждения, мне кажется, суждениями достаточно капризного ума. В них нету глубокого бэкграунда. Не то, что ему не хватало знаний, ему не хватало пристрастия к знанию как к основной опоре мысли. У него суждение опережало информацию внутреннюю, как мне представляется. То есть мне трудно представить себе мое представление о зарубежном русском искусстве без Анненкова. Но сказать, что то, что я у него читал, много мне дало, да нет, не слишком.
Рене Гера не только составитель вагриусовского тома Юрия Анненкова, но и знакомый художника. Несколько слов воспоминаний для нашей сегодняшней программы.
Я действительно с ним часто встречался, значит, с конца 60-х годов, то есть на протяжении почти 10 лет. Ну, он был обаятельным человеком, таким, так сказать, по-своему скромным. Ну, горькая судьба изгнанника, потому что уже те годы все его сверстники и современники уже ушли на тот свет. Он немножко был одиноким. Он всем живо интересовался до конца. Он был таким бодрым. Я иногда с ним ходил на разные выставки, вернисажи. Он писал статьи для «Русской мысли». Он был там как бы художественным критиком. Я помню, что он был благожелательным. Он бывал у меня, я бывал у него. И несколько раз я устраивал встречи, спровоцировал встречи. Один раз я привел к нему Сергея Ивановича Шуна. Ну, это противоположность как бы. Потом Юрий Павлович бывал на «Медонские вечера», которые я стал устраивать с самого начала 70-х годов. И, безусловно, ему было приятно общаться с теми людьми, с которыми я общался на протяжении 50 лет, если не больше, Юрия Вадимовна Адоицева, Андреев Михаил Федорович, художники, писатели. Все это было мило, уютно. Он любил вспоминать прошлое и Россию, много рассказов интересного. Кое-что я записал на магнитофоне. Повторяю, он был обаятельным и прекрасным рассказчиком.
А теперь на десерт голос самого художника. Должен сказать, что записей Анненкова в архиве «Свободы» не сохранилось. Но его голос есть на пленке, не пошедшей в середине 60-х в эфир. Юрий Павлович вспоминает ночь с 25 на 26 октября 17 года в Петрограде. Он был свидетелем штурма Зимнего дворца.
Мне удалось присутствовать в качестве неисправимого ротозея на площади Зимнего дворца вечером 25 октября. Вот в молочном тумане над Невой, там бледнел силуэт Авроры, крейсер Аврора, едва дымя трубами. С Николаевского моста торопливо разбегались последние юнкера, защищавшие временное правительство. Уже опускалась зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда ухнули холостые выстрелы с Авроры. И это был финальный сигнал. Добровольческий женский батальон, преграждавший подступ к Зимнему дворцу и укрывшийся за деревянной баррикадой, или вернее за дровяной баррикадой, был разбит. Дрова разлетались во все стороны. Я видел, как из дворца выводили на площадь министров временного правительства, как прикладами били до полусмерти обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров.
Я хотел вас тут спросить. Некоторые утверждают, что штурм дворца – это была действительно такая исключительно массовая военная операция. Другие говорят, что, собственно, никакого штурма-то и не было, что это было несколько десятков лиц, собственно говоря, без особого сопротивления взяли и заняли дворец.
Это второе, самое утверждение, правильнее, чем первое. Но все-таки там были, в последний момент появились танки, по-моему, два танка, по-моему, был, да. И сражения, конечно, настоящего не было, потому что эти бедные девушки укрывшиеся за дровами, эти, конечно, они моментально были разбиты. Так что...
Ну, а сколько вы бы, так сказать, приблизительно думали, их там было? Несколько десятков, несколько сотен? Если так вот можно представить себе, сколько с одной стороны было сотен, тысяч, десятков, и сколько с другой?
Тысяч не было ни с одной, ни с другой стороны. Этих самых девушек и юнкеров осталось в последний момент было совсем мало, потому что многие разбежались еще до того, как началось в буквальном смысле слова сражение, но когда они увидели, что они уже больше не могут ничего этого сделать. Там осталось какой-то десяток, может быть, два десятка, что-нибудь в этом роде. А тех солдат, красногвардейцев, понимаете, которые туда, значит, пришли до этого, их было, да, может быть, их было сотни полторы всего, вот так, что-то в этом роде. В общем, это было такое явление не очень такое, не очень военного порядка.
Голос Юрия Анненкова. Середина 60-х. Европейский час поверх барьеров. Новости развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Участники без преувеличения легендарной культовой британской группы Roxy Music приступили к записи своего нового студийного альбома. Причем в отношении какой-нибудь действующей группы это не было бы значительной новостью, но флагманы музыкальной моды 70-х Roxy Music не выпускали пластинок с 1982 года. Ну, а последний альбом, в записи которого принимали участие все музыканты оригинального состава, датирован вообще 1973-м. Воссоединение четырех из пяти участников Roxy Music произошло в прошлом году. Тогда они приняли решение провести совместный гастрольный тур под старым названием. Сейчас же для записи альбома к ним присоединился пятый. Знаменитый музыкант, новатор и продюсер Брайан Ино. Таким образом, золотой состав Roxy Music, а это Энли Маккей, Фил Манзанера, Пол Томпсон, Брайан Ферри и Брайан Ино, снова творят вместе. В качестве продюсеров над новым альбомом трудятся Рэд Дэвис и Крис Томас, ранее неоднократно сотрудничавшие с коллективом. Сроки выхода новой пластинки Roxy Music, как и ее название, пока неизвестны. Также в нынешнем году Roxy Music планируют возобновить свой Reunion Tour, в ходе которого намерены исполнить не только старые уже классические хиты, но и совершенно новые песни, созданные в ходе работы над грядущим альбомом. Свою дебютную пластинку Roxy Music выпустили в 1972-м. Она сразу же попала в первую десятку лучших британских альбомов года. А в 1973-м Брайан Ино покинул группу. Через 10 лет, в 1983-м, Roxy Music прекратили свое существование как единый коллектив, и с тех пор до настоящего момента его участники ни разу не собирались вместе. You're pretty swell now, 'cause you're pretty tough. But I don't have to tell you how hard it can be to get by. You never bothered about anyone else. You're well educated with no common sense. But love, that's one thing you really need. All your troubles come from yourself. Nobody hurts you, they don't care. Just as long as you show them a really good, really good time. She's probably late.
Roxy Music на волнах Радио Свобода. Мы продолжим европейский час поверх барьеров после краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О проблемах российско-китайского сотрудничества говорим с Борисом Резником, зампредом Комитета Госдумы по информационной политике, членом фракции «Единая Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Глава Ботлийского района Дагестана Руслан Алиев убит в результате покушения. Его машина была обстреляна в центре Махачкалы. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Ее участников арестовывают и избивают. В рядах белорусской оппозиции назревает раскол. Ее лидеры не могут договориться, продолжать ли акцию. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашения с Россией, смягчающих визовый режим. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению ЭТА о прекращении вооруженной борьбы. Террористическая группировка басков-сепаратистов объявила постоянное перемирие с 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Казахстане и Туркмении. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии Исмаил Ханье. 20 апреля в Белом доме состоится встреча лидеров США и Китая Джорджа Буша и Ху Цзиньтао. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд изменил приговор на 40 лет заключения. В Иордании к смертной казни приговорены 9 исламских экстремистов.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Андрей Белый. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Андрей Белый – это псевдоним Бориса Николаевича Бугаева. Годы жизни 1880-1934. Обычно его называют в числе русских поэтов-символистов. Стихи его по-своему замечательные. Среди них есть настоящие шедевры, например, поэма «Первое свидание». Но он также прозаик, написавший ряд романов, оказавших ни с чем не сравнимое влияние на новую, уже послереволюционную русскую прозу. Прозаики 20-х годов, лучшего времени советской литературы, чуть ли не все писали под Белого. Белому были свойственны и философские интересы. Отталкиваясь от неокантианства, он пытался превратить символизм в некое целостное мировоззрение. Кроме того, он едва ли не первым в России начал заниматься исследованиями в области, которую потом назвали стиховедением. Само это разнообразие культурных интересов, широкая эрудированность Белого делают его, несомненно, образцовым русским европейцем. Но деятели символизма и вообще были людьми широких интересов и высокой культуры. Чуть ли не все они, за исключением Блока, так или иначе выходили за рамки поэзии. Белый отличается от них тем, что прямо поставил тему «Россия и Запад» в центр своего художественного творчества. В этой теме сходились у Белого все его философские и художественные интересы. Об этом написаны им два наиболее известных его романа «Серебряный голубь» и «Петербург». Сама постановка вопроса о России и Западе у Белого идет от славянофилов. От них понимание Запада, Европы, об Америке тогда не говорили, как культурного материка, ограниченного рамками рационалистического научного сознания, которое не выводит за грани узкого методизма. На основе науки нельзя построить целостное мировоззрение, нельзя ответить на вопрос о смысле жизни. Об этом Белый пишет даже в стихах. Уж год таскается за мной повсюду марбургский философ. Мой ум он топит в мгле ночной метафизических вопросов. На робкий роковой вопрос ответствует философ этот, почесывая бледный нос, что истина, что правда — метод. Жизнь шепчет он, остановясь среди зеленеющих могилок, метафизическая связь трансцендентальных предпосылок. Рассеется она, как дым, она не жизнь, а тень суждений. И недаром своего философа Белый встречает на кладбище среди зеленеющих могилок. Но можно ли сказать, что Россия дает жизненную, бытийную альтернативу этой методологической сухомятине? Об этом и написан «Серебряный голубь». Герой романа, молодой интеллигент Петр Дарьяльский, бросает нежную невесту Катю, зачарованной рябой бабой Матрёной, женой деревенского сектанта столяра Кудеярова, в некотором роде персонификация культуры и стихии Запада и России. Дарьяльский хочет слиться с народной жизнью, войти в неизреченные ее глубины. О некоем синтезе думают и сектанты, голуби, ближе всего напоминающие хлыстов. Они хотят, чтобы от Дарьяльского и Матрёны родился какой-то новый бог. И этот мистический роман культуры и стихии кончается тем, что Петра убивают. Народ — это бездна, грозящая конечной гибелью. Так надо понимать «Серебряный голубь». Значение романа современники увидели в том, что в нем художественно исследуется привычная в России народническая тема, тема греха перед народом и вины перед ним, и тема эта рассматривается в новом религиозном ключе. Лучше всего написал об этом Бердяев в статье «Русский соблазн».
Интеллигенты нового мистического образца ищут в народе не истинной революционности, а истинной мистичности, надеются получить от народа не социальную правду, а религиозный свет. Но психологическое отношение к народу остается таким же, каким было раньше. Та же жажда отдаться народу, та же неспособность к мужественной солнечности, к овладению стихией, к внесению в нее смысла. Сам Белый не в силах овладеть мистической стихией России мужественным началом логоса. Он во власти женственной стихии народной, соблазнен ею и отдается ей. Белый стихийный народник, вечно соблазненный Матрёной, полями, оврагами и трактирами, вечно жаждущий раствориться в русской стихии. Но чем меньше в нем логоса, тем более хочет он подменить логос суррогатами, критической гносеологией, Рикертом, методологией западной культуры. Там ищет он мужественные дисциплины, оформляющие хаос русской мистической стихии, предотвращающие распад и провал. Чем более соблазняет его Матрёна, чем более тянет его раствориться в мистической стихии России с ее жутким и темным хаосом, тем более поклоняется он гносеологии, методологии, научному критицизму. В критической методологии и гносеологии так же мало логоса, как и в Матрёне и в Кудеярове. И нет такой методологии, которой можно было бы овладеть Матрёной.
Белый говорил позднее, что в «Серебряном голубе» он предвещающе описал явление Распутина, феномен распутинщины. А о своем «Петербурге» он говорил как о революционном романе с темой конца петербургского периода русской истории. Но «Петербург» так же двусмыслен, как и «Серебряный голубь». В нем воплощенная воля Петра предстает безжизненной геометрией не только города, но и людей в нем обитающих. Памятник Петра — медный всадник взбирается на чердак революционера Дудкина, и над всем нависает монгольская голова, сползаются какие-то бредовые персы. А герой Петербурга Николенька Облеухов по заданию террористов готовится убить своего отца, сенатора Облеухова. Проза Белого, как и его стихи, род некоего апокалиптического пророчества о гибели России. «Довольно, не жди, не надейся». Рассейся, мой бедный народ, в пространство поди и разбейся, за годом мучительный год, где в душу мне смотрят из ночи, поднявшись над сетью бугров, жестокие желтые очи безумных твоих кабаков, туда, где смертей и болезней лихая прошла колея, исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя». После революционной истории России, советский ее период, сняли жгучую в прошлом проблему интеллигенции народа. Народопоклонничество кончилось вместе с интеллигенцией, в старом, конечно, смысле. Методологи остались, сначала как спецы, потом как научные сотрудники и галаштанная, вроде прежних мужиков, инженерия, а мужики и бабы превратились в лимиту. Петербургский период кончился, имперский центр переместился в Москву, но и империя кончилась. Осталась Россия, пока еще не рассеянная, а также стихи и проза Андрея Белого, которого равняют теперь с Джойсом. Но в нем не было Джойсовой иронии. Она у русских появляется только сейчас, после всех пережитых ими трагедий.
Русского европейца Андрея Белого представил Борис Парамонов. Альпийская Русь – так прозвано место на севере Италии, отмеченное русским присутствием. На юбилее Альпийской Руси побывал наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Мне довелось побывать на приятном событии, которое развернулось на фантастическом фоне Доломитовых скал в Тирольских Альпах. Местная русско-итальянская ассоциация с лапидарным названием «Русь», мягкий знак на латинице обозначается конечным апострофом, праздновала день рождения, 15 лет. Праздник проходил в курортном городке Мирано, в старинном учреждении царских времен, в так называемом «Русском доме» имени Надежды Ивановны Бородиной. Конечно, русские всегда звали этот дом просто Бородино. Русский дом имени Бородиной – местная достопримечательность, также и в архитектурном смысле, ибо венчает его Маковка православной церкви, единственной во всем Тироле, включая и Тироль австрийский со столицей в Инсбруке. Италия получила Южный Тироль в качестве трофея по окончании Первой мировой войны. Ощущение, что попадаешь за границу, я имею в виду границу итальянскую. Здесь готические шпили, немецкая речь коренных жителей, чистота на улицах, шляпы с перышками, превосходное пиво. Столица этого уникального края – город Больцано, по уровню жизни и благоустроенности, давно и прочно занимающий одно из первых мест в стране. Край многонациональный. Помимо тирольцев, тут, понятно, обосновались и, собственно, итальянцы. Особенно Муссолини поощрял итальянизацию края, порой насильственную, как и полагается диктаторам. Он выселял непокорных тирольцев, итальянизировал им фамилии, названия сел и городов. Живут здесь и ладины, говорящие на ладинском, иначе ретро-романском языке, весьма близком к латыни. А 15 лет назад тут появилась и Русь. Все эти последние годы на разные адреса в Италии стали приходить приглашения на то или иное событие, украшенные билибинским алконостом, эмблемой ассоциации «Русь». Эта ассоциация связала историческое русское присутствие в Тироле с сегодняшним днем. Многочисленные россияне, приезжавшие на курорты в Доломиты лечиться, преимущественно от туберкулеза, а также и лечить, здесь постоянно жили и русские врачи, более 100 лет тому назад основали особый комитет. В результате деятельности этого комитета и появился русский дом в Мирано, недорогой санаторий, который был по карману самым широким слоям дореволюционного общества. Назвали его именем Надежды Бородиной, московской купчихи, которой, увы, альпийский чудо-воздух не помог. Перед смертью она завещала свои капиталы соотечественникам. После Первой мировой войны и революции санаторий зачах и превратился в приют для неимущих эмигрантов. Они жили бедно, и в 60-е годы нашелся спекулянт, который незаконно купил русский дом Бородиной вместе с церковью, переселил горстку оставшихся в живых эмигрантов и устроил тут пансион «Царенбрюнен», что по-немецки «царский колодец». Он разбазарил ценное имущество, а потом объявил себя банкротом. Таков был его традиционный ход с недвижимостью. В итоге русский дом и церковь стали собственностью Миранского муниципалитета, и русская жизнь тут прекратилась. В самом доме после ремонта устроили муниципальную богадельню. Однако 16 лет назад объявилась группа людей с лидером в лице сеньоры Бьянки Марабини, которая взяла, скажем так, шефство над русским наследием. В феврале 91 года эта группка зарегистрировала у нотариуса устав ассоциации. Действовать им как частным лицам было затруднительно. Муниципалитет разрешил им привести в порядок библиотеку и церковь, организовать богослужения и проводить в бывшем, увы, русском доме разного рода концерты, выставки, лекции. В итоге ассоциация стала даже выпускать свои книги о живших тут русских. Первым стал сборник статей о Любови Федоровне Достоевской, дочери писателя и тоже писательницы, правда неудачной, закончившей свой земной путь в итальянском Тироле. В городском музее Бальзана тогда же, лет 7 назад, прошла и большая выставка, посвященная Любови, Эме, как на французский лад переводила свое имя дочь писателя. Несколько слов о бессменном лидере ассоциации, о Бьянке Марабини. Ее отец, дед и прадедушка были антифашистами, и всем им пришлось бежать из муссолиниевской Италии. Сначала во Францию, потом в Бельгию, затем их приютила Красная Москва. Ее отец женился на москвичке. С падением фашизма вернулся на родину. Препятствий для возвращения им не строили. Бьянка родилась уже в Италии, но впитала, по собственным словам, ностальгию матери. Ностальгия усиливалась тем, что выпустить их выпустили, а вот назад навестить родных очень долго не пускали. Первую визу оформляли ровно 10 лет. Чем сейчас занимается ассоциация «Русь»? Как и прежде, приоритет – поддержка церкви и библиотеки. Наезжавших священников тут сменилось много. Сейчас всю растущую общинку окормляет отец Борис, живущий в Вероне. Библиотеку с редкими дореволюционными книгами и журналами открывают для читателей по субботам. Вообще, надо сказать, что Россия для себя вновь открывает эти прекрасные, целебные места. Здесь опять много курортников, спортсменов. Напомним, что в историю спорта Мирана вошло в 1981 году, когда тут, за шахматной доской, разыгрывалась одна из баталий холодной войны – матч Карпов-Корчной. Огромное внимание ассоциация «Русь» уделяет музыке, фотоискусству, а в последнее время и русской кухне, которая в чем-то близка тирольской. Тут тоже любят колбасы, колобки, горячие супы, черный хлеб. В широких планах ассоциации устройство научного центра по истории русской эмиграции. И она уже провела ряд семинаров по этой теме. Немаловажно, что местные жители, в особенности немецкоязычные, весьма чувствительны к собственной истории и поощряют Альпийскую Русь.
Об Альпийской Руси рассказывал Михаил Талалай. Европейский час поверх барьеров. Испанское правительство запретило вывозить из страны выставленные на аукционе в Мадриде рукописи известного писателя и философа начала 20 века Мигеля де Унамуно. Об отношении испанцев к своему художественному и историческому наследию рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Запрет вывозить рукописи, по мнению местных наблюдателей, это попытка Министерства культуры Испании положить конец безжалостному разграблению национального культурного достояния. В Испании, стране древних цивилизаций и древней культуры, хищение и перепродажа за границей предметов старины до сих пор является, как здесь говорят, национальным спортом. Действительно, в стране есть чем поживиться. Богатое наследство оставили испанцам и древние иберы, и финикийцы, и римляне, и вестготы, и арабы. Не проходит месяца, чтобы специальный отдел полиции по борьбе с хищениями исторических ценностей не сообщил о поимке очередного любителя старины с крупной партией подготовленных для вывоза археологических находок, старинных рукописей, монет, церковной утвари и так далее. Тем не менее, журналист Аделина Морено, занимающийся вопросами охраны памятников истории и культуры, считает, что меры правительства недостаточны.
Те же рукописи Унамуна должны быть куплены музеем. Однако это вряд ли произойдет, потому что наши музеи лишены фондов для покупки подобных документов. Попав в частные руки, рукописи рано или поздно окажутся за границей.
Особые потери понесла культура Испании в годы наполеоновских войн в начале 19-го столетия. Французы вывезли отсюда множество ценнейших предметов старины. Кстати, за счет этого в свое время поживилась и Россия. К примеру, российские дипломаты приобрели в те времена в Париже для Эрмитажа огромную художественную коллекцию бывшего правителя Испании Годоя. Речь идет о картинах лучших испанских художников Эль Греко, Веласкеса, Сурбарана, Мурильо и Гойи. Они и поныне составляют основу испанской коллекции Питерского музея. Особо стоит в Испании вопрос о сохранении исторических ценностей с затонувших кораблей, находящихся на морском дне. К примеру, считается, что в период с начала 16-го столетия в акватории города Кадиса у южных берегов страны затонуло 720 кораблей, в том числе знаменитые галеоны, огромные корабли-крепости, которые плавали между Испанией и Латинской Америкой. На борту, по крайней мере, 150 затонувших судов имелись изделия из золота, серебра и драгоценных камней. Ведь Кадис был в свое время основными воротами в Испанию для кораблей, возвращающихся из Нового Света. Рассказывает президент Испанской ассоциации спасения галеонов капитан Хуан Мануэль Грасия Менокаль.
Кадисский залив – это грандиозное кладбище затонувших кораблей. От галеонов, конечно, уже ничего не осталось. Дерево, из которого они были сделаны, давно превратилось в прах. Речь идет о хранящихся на дне предметах из драгоценных металлов и других вещах, представляющих культурно-историческую ценность. Наша ассоциация не занимается поиском морских кладов. Мы лишь собираем информацию, разрабатываем проекты поиска затонувших кораблей и предлагаем их осуществить государственным структурам.
В Кадисском заливе есть и археологические ценности более ранних эпох, ведь этот город был в свое время финикийской колонией. Одна из задач Ассоциации спасения галеонов как раз и состоит в том, чтобы уберечь эти ценности от расхищения. Не секрет, что каждый год в залив Кадиса устремляются искатели морских кладов со всего мира. Буквально несколько месяцев назад местная полиция конфисковала у иностранных кладоискателей очередную партию находок – финикийские амфоры, римские скульптуры и даже пушку 17-го столетия, которую они собирались продать за границей. Мигель Анхель Мартинес, член Ассоциации спасения галеонов.
Речь идет о могильниках в районе города Усурбиль. Экскаватор разбил надгробные плиты, которым не менее 2000 лет. По нашему требованию строительные работы прекращены. Теперь мы добиваемся, чтобы вся эта местность была объявлена заповедником.
Несколько лучше обстоят дела с вопросом сохранения наследия прошлого в национальных регионах Испании, Каталонии и стране басков. Здесь эти памятники находятся под охраной не только местных властей, но и общественности, крайне ревниво относящейся к своей национальной культуре. К примеру, недавно в стране басков местные любители археологии устроили грандиозный скандал после того, как при проведении строительных работ были повреждены памятники ранней баской культуры. Рассказывает член комитета охраны памятников из города Сан-Себастьян Ману Арамбуру.
Испанское правительство обязано раз и навсегда положить конец произволу. Кроме того, оно должно возвратить в страну ранее украденные здесь ценности. Мы настаиваем на том, чтобы правительство всерьез занялось спасением исторического и культурного наследия. У нас хорошее законодательство, запрещающее вывозить из страны ценности, которым более 100 лет. Но надо, чтобы оно, наконец, заработало.
Но пока, несмотря на усилия властей и общественности, памятники испанской старины по-прежнему являются предметом торга на международных аукционах. Так, совсем недавно испанское правительство не смогло заблокировать продажу в Лондоне резных деревянных стропил из древней мечети города Кордова, изготовленных в X столетии.
О взаимоотношениях испанцев со своим художественным и историческим наследием рассказывал Виктор Черецкий. И еще одно известие, связанное с Испанией, но совершенно другой стороной. 22 марта в середине дня в туристическом курортном месте Коста-Браво направленным взрывом были уничтожены 13 мачт-антенн, передававших на Советский Союз и страны Восточной Европы передачи «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Короткие волны уходят из эфира вслед за эпохой Холодной войны. Мачты уже 5 лет бездействовали. Теперь их отправят на металлолом. Мы все больше вещаем на коротких, ультракоротких и средних волнах, а также, разумеется, в интернете, где наш адрес www.svobodanews.ru. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. 23 марта исполняется 180 лет со дня рождения композитора и скрипача Леона Минкуса. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Чех или, по другим источникам, поляк по происхождению, Минкус родился и вырос в Вене. Но головокружительная карьера этого европейца связана с Россией, а точнее с русским балетным искусством. В Россию Минкус перебрался уже к 24 годам, преподавал в Петербурге, служил капельмейстером крепостного оркестра графа Юсупова. Позже был приглашен солистом в оркестр Большого театра, в стенах которого произошло главное событие его профессиональной жизни. Именно на сцене Большого в 1869 году был поставлен балет «Дон Кихот» по сценарию Мариуса Петипа, успех которого предопределил назначение музыканта композитором балетной музыки петербургских императорских театров. Очень важный пост. Почему музыка для Дон Кихота была так хорошо принята публикой и критикой? Похоже, тут совпало 3 важных фактора. Подлинное знание Минкусом балетного ремесла, яркая оркестровка и талант мелодиста. Дон Кихот и по сей день в мировом репертуаре. Людвиг Федорович, так его звали на русский манер, преподавал в Московской консерватории, сочинял скрипичную музыку, но имя его обессмертила музыка к балетам.
На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.